Программа «Крест над Европой» в сердце Греции, в ее столице Афинах. Грецию называют родиной не только античной культуры, но и христианской цивилизации. Именно сюда, в Афины, пришел с проповедью Христа апостол Павел. А еще через 1000 лет греки вручили нам бесценный дар – святое православие. До 20 века русская церковь официально называлась Греко-Российская церковь. И в России никогда не забывали об этом родстве. Когда в Греции наступали тяжелые времена, первыми на помощь приходили русские. В 1847 году правительство Греции передало России древнюю церковь Никодима, которая была устроена на месте, где по преданию находились знаменитые философские школы – Академия Платона и Лицей Аристотеля. Так началась история русского храма во имя Пресвятой Троицы. В 19 веке здесь служил отец Антонин Капустин, прославившийся впоследствии своей миссией на Святой Земле.
Сами распустились уже после отъезда отца Антонина Капустина, но идея сохранилась его. Дело в том, что здесь изображены все святые, ну, мы не имеем в виду иконостасы и евангелистов, а все остальные святые, которые здесь изображены на этих стенах, это святые подвижники, которые имеют то или иное отношение именно к Афинам. Кто-то здесь пострадал мученически, кто-то здесь подвязался в иноческом образе, первосвятительском, кто-то здесь просто учился, как мы говорили, Василий Великий и Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Они тоже являются частью вот, Афин, афинского наследия.
Прямо из храма подземный вход ведет в катакомбы. Раскопками и описанием катакомб занимался тоже отец Антонин Капустин.
Сейчас мы находимся в храме первомученика Стефана. Это подземный храм, та самая древняя цивилизация греческая, которой мы так наслышаны. Вот, собственно говоря, мы видим как раз переплетение времен, эпох, цивилизаций, культур. И как раз перед нами сейчас вот видно такое сооружение алтарное, которое представляет собой еще дохристианскую эпоху. Эти огромные блоки большие, да, это остатки древней философской академии, которая здесь существовала. И вот эти остатки колонн относятся большей частью именно к той эпохе. И дальше уже как бы в нее вкрапляется такая римская плинфа, такая продолговатая. Это уже идут сооружения эпохи императора Адриана.
В Троицком храме служили практически все русские патриархи. В 2013 году побывал здесь и святейший патриарх Кирилл. Он подарил приходу вот эту икону. Сегодня прихожане этого храма не только эмигранты, но и русские, работающие в Греции, а также понтийские греки и даже коренные жители Афин.
В годы, когда численность русского населения сильно уменьшилась, в 70-е, 80-е годы сюда приходили греки, которые, не зная русского языка, исполняли церковное богослужение, с бережностью сохранили русские традиции. И, конечно, за это им очень признательны. Слава Богу, что это так произошло.
Вместе с отцом Александром едем на городское кладбище. Один из его участков – русский. Собственно, с него и началось кладбище здесь. Принято считать, что это самое старое русское кладбище в Европе.
Русское военно-морское мемориальное кладбище в Афинах, вернее, в Пиреях. Когда-то Пирея был отдельным городом, потом Афины слились вместе с Пирея. Вот, в частности, здесь, потому что находился госпиталь, где лечились, выздоравливали, ну и умирали, естественно, русские моряки. На сегодняшний день вот это кладбище сохраняется и несет в себе часть наследия русской культуры, которое удалось сохранить до наших дней отчасти.
Сохранить это кладбище до наших дней даже отчасти было совсем непросто. В 70-х годах прошлого века муниципалитет решил уничтожить часть кладбища для жилых построек. Русская диаспора в Элладе пыталась этому противостоять, но безуспешно. Судебный процесс, начатый совместно различными русскими организациями, был ими проигран. Большое число могил погибло. Однако Свято-Троицкий приход спас надгробные плиты. Их монтировали в стены сооруженной в 1986 году новой кладбищенской церкви, посвященной святой равноапостольной княгине Ольге, в память основательницы русского кладбища, великой княгини Ольги Константиновны. Русская княжна стала супругой греческого короля Георга I. Королева эллинов Ольга отличалась высоким благочестием и утонченной культурой. Она строила храмы, например, этот, на проспекте Сигру в Афинах. А в Троицком русском храме, где мы уже побывали, хранится икона святителя Николая, вышитая ей. Она старалась помогать русским людям, судьба которых привела их в Грецию. В конце 19 века основала в Пирее, служившем средиземноморской базой российского флота, военно-морской госпиталь. Во флигеле была устроена домовая церковь во имя святой равноапостольной Ольги. Именно при этом в военно-морском госпитале и учредилось русское кладбище, на котором сначала хоронили моряков, а после революции в России – перебравшихся в Грецию мигрантов.
Офицеры, моряки, князья, простые люди. Здесь, на этом кладбище, захоронено 13 георгиевских кавалеров. У каждого своя история, своя судьба. Какие бы захоронения ни проводились, будь это капитан, будь это полковник, статский или действительный советник, либо простой матрос, врач или просто гражданин, королева Ольга принимала сама непосредственное участие в этом процессе, и, в общем-то, захоронения все велись на ее средства. Поэтому даже вот как раз если посмотреть надгробие, то можно встретить совершенно роскошное надгробие, да, поставлено обычному простому матросу или мотористу с какой-нибудь канонерской лодки. Это в порядке вещей и как раз, наверное, показывает, что для семьи Романовых не существовало границ. То есть любовь распространялась не только на ближайшее окружение, но и на простых людей, которые, может быть, никогда не пересекали свои судьбы раньше.
Храм, облицованный уцелевшими надгробными плитами, спас русский участок, так как по местному законодательству кладбищенская территория, где есть храм, считается неприкосновенной. Несколько раз в году в дни поминовения усопших здесь проводятся богослужения. Этот подвиг русских людей, наших современников, позаботившихся о памяти предков, заслуживает большого уважения. И все же, слушая рассказ отца Александра об Ольге Константиновне Романовой, понимаешь, что это лишь осколки, в прямом и переносном смысле осколки той любви, которой жила старая Россия под скипетром Романовых. Взирая на жизнь царской семьи, мы заново учимся любить, а не ненавидеть, помнить, а не забывать, прощать, а не мстить. И путь этот еще весь у нас впереди. Если ехать из Афин в сторону знаменитого Коринфского канала, то вскоре за ним окажется небольшой курортный городок под названием Лутраки. Сюда, на морское побережье, любят приезжать туристы. Но, пожалуй, наибольшую славу этот город снискал по той причине, что в горах над ним находится монастырь, в котором почивают мощи преподобного Потапия. Паломники с разных концов света приезжают сюда для того, чтобы подняться в пещерку преподобного и поклониться его нетленным мощам. Монастырь располагается на высоте 700 метров над уровнем моря, и в наше время к нему ведет хорошая асфальтированная дорога. И только последние 100 метров нужно пройти вверх пешком, чтобы оказаться перед святыми вратами обители. О жизни преподобного Потапия известно немного. Самым древним источником являются труды святителя Андрея Критского. Святой Потапий родился в Египте в первой половине V века. То время было ознаменовано необычайным расцветом монашества. Монашеский путь избирает и Потапий. Отшельником он живет в пустыне, молитвой очищая свое сердце от страстей. Вскоре ко святому за советом и молитвенной помощью начинают приходить люди. Их так много, что пустыня становится похожей на город. Это и послужило причиной переселения преподобного в окрестности Константинополя, где он был чужеземцем. Однако и там его одиночество продолжалось недолго. Святой Потапий основал монастырь во имя Иоанна Предтечи, где прославился прижизненными и посмертными чудесами. Во время своей земной жизни преподобный Потапий совершил далекий путь, поселился вдали от родины. После его кончины целое странствие совершили его святые мощи. Здесь, в Геранских горах, они оказались уже после падения Константинополя. Один из участников обороны Царьграда, Ангелис Натарос, перевез их сюда. Место это считалось пустынным и безопасным. Со временем ушли из жизни те немногие люди, знавшие о том, какое духовное сокровище сокрыто в небольшой горной пещере. История обретения мощей преподобного Потапия восходит к 1904 году. Сюда, в небольшую пещерку с алтарем и необычными фресками, любили подниматься люди. Священник Константин Сусанис решил расширить пещеру. Когда начали долбить стену, в западной части пещерного храма открылась крипта, в которой и были обретены нетленные, благоухающие мощи преподобного Потапия. Женский общежительный монастырь был основан здесь в начале 50-х годов прошлого века. Жизнь первых сестер была нелегкой. Воду и все необходимое приходилось возить издалека по горной тропке на ослике. На продукты часто просто не было средств. Но сестры все претерпевали и в испытаниях чувствовали покровительство и помощь святого Потапия, который творил явные чудеса, порой сверх всяких ожиданий, посылая необходимое. Сегодня в монастыре около 40 насельниц. Кроме исполнения своих монашеских обязанностей, они всегда радушно принимают паломников, приезжающих к преподобному со всех концов света.